Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня в нашей программе «Беседа с батюшкой» порассуждаем на тему, которая, думаю, интересует всех наших прихожан. Это добровольные пожертвования в храм. Недавно одна церковная бабушка, ежемесячно дающая на нужды своего прихода часть пенсии, рассказала мне, что ее мама, жившая в постоянной нужде, приучила дочь никогда не скупиться на помощь храму. Это, говорила она, богоугодное дело. Ответить на вопросы, касающиеся доброделания во святых церквах, мы попросили клирика Свято-Троицкого кафедрального собора священника Аркадия Махсумова. Скажите, отец Аркадий, является ли пожертвование на храм долгом каждого христианина, или это все-таки делается по зову души?
Ну, я все-таки думаю, что вообще определяющим, наверное, отношением ко всему в вере является любовь и свобода. Но сказано мудрым, что веруй в Бога и делай, что хочешь. Эх, как хорошо, казалось бы, да, какой разбег, какой простор. Делай, что хочешь. Но первая часть фразы вводная – веруй в Бога. Она же очень сильно определяет границы того, что мы можем делать. И определяет то, что мы должны хотеть или не хотеть. Поэтому в этом вопросе, конечно, тоже такой есть небольшой подвох. Долгом или недолгом. Если любим, значит, испытываем чувство долга. Любим свою семью. Должны семью содержать. Должны. Это наше все. Наш дом, наши близкие. Можем сказать, что любим семью, но вот не хотим ее содержать. Не будем о ней заботиться. Наверное, в этом лукавство. Наверное, здесь нету никакой правды. Это ложь. Поэтому, если человеку что-то дорого, если человек что-то считает частью своей жизни, конечно, он обязан как-то участвовать в жизни того, что он любит. Храм, церковь Христова – это неотъемлемая часть души и жизни христианина. И человек, который входит в храм, должен понимать, что здесь все, как и в этом мире, как бы нуждается в заботе, нуждается во вложениях, нуждается в нашем труде, в нашей любви. И это вложения не обязательно должны исчисляться какими-то денежными суммами, потому что не каждый из нас может эти денежные суммы жертвовать и так далее. Но если ты не можешь жертвовать, если у тебя есть возможность какая-то, да, здоровье, какое-то время, может быть, небольшое, то надо задуматься о том, что я могу сделать. Да, может быть, я не могу пожертвовать на храм, но зато я могу прийти в свободное от работы время, помыть пол. И это уже сэкономит моей приходской общине средства для оплаты этих же самых услуг труда уборщицы. Никуда мы от этого не уйдем. Храм – это как бы мы, может быть, не возвышенно не хотели мыслить такими категориями, как молитва, как вот духовный подвиг, там, полет духа и так далее. Но все равно мы же реалисты, мы живем в мире, где все требует от нас каких-то совершенно определенных вещей практических. И храм, как и дом наш, как и наша квартира, требует и отопления, и уборки, и реставрации, и приобретения новой утвари, обновления материально-технического фонда, базы. И поэтому, конечно, ну как можно пустить на самотек? Как можно молиться в храме, в котором тебе штукатурка падает на голову, и спокойно к этому относиться, делать отсутствующий вид и говорить себе, ну, кто-нибудь, ну, как-нибудь, что-нибудь, помолюсь, а Господь управит как-нибудь. Вот это вот как раз-таки лицемерие, мне кажется, такое, самое такое нехорошее, мне кажется, толк.
Если все-таки говорить о мере пожертвования, вот в Ветхом Завете это была десятина. Сегодня в современном нашей жизни вот существует такая мера жертвы или нет?
Знаете, мне кажется, что десятина – это, с одной стороны, такая традиция ветхозаветная, с другой стороны, это могло бы быть некой подсказкой для человека, который сам сомневается и по любви этот вопрос решить не может. Вот он мечется между тем, отдать пятую часть от доходов или 25-ю. Как бы. Да, для такого человека очень просто. Господь облегчил дело выбора.
Есть ориентир.
Да. Есть ориентир. Вот десятую часть, если ты не хочешь сомневаться. Но опять же, это все зависит от нашей любви. Не обязательно это может быть только десятина. Вот если ты большую часть даешь, что ты закон не исполняешь. или нарушаешь его, или что происходит. А если ты не можешь десятину дать, ты тоже нарушаешь закон. Потому что, ведь, опять же, мы говорим о том, что в разном положении все мы находимся. Поэтому десятина – это некий такой ориентир, но в наше время немножко другой контекст уже у этого понятия появился. Нужно сказать, что исторически, особенно за последнее время, много произошло изменений. Мне кажется, вот 90-е годы, когда было обилие сектантов на нашей родной многострадальной русской земле, и когда, честно говоря, это слово себя дискредитировало, потому что в устах сектантов, которые представляли чаще всего под именем церкви какие-то коммерческие культы, десятина звучала чаще всего. Это было и у свидетелей Иеговы, и у пятидесятников, и у неопятидесятников, харизматических таких сект. И вот они постоянно, их проповедь о десятине занимала, наверное, знаете, как индекс цитируемости был 100%. То есть, когда ты берешь там кусочек текста их проповеди, там десятина, 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 это слово повторялось 100 раз. На протяжении 2 абзацев. И многих, конечно, это отвратило от такого понятия. Сегодня, когда мы пытаемся, а ведь понятие-то ветхозаветное, как бы, да, оно взято из Писания. И когда сегодня пытаешься людям говорить о таких вещах, они говорят, ну вот, где-то мы это уже слышали. Ага, и вы туда же, оказывается. Поэтому здесь надо быть очень осторожным и понимать вообще, с кем ты говоришь. И если ты, допустим, читаешь сам Писание, это одно дело. Если ты говоришь какому-то новоначальному человеку, начинающему христианину, надо задуматься, в какой форме ему преподнести вот эту мысль о необходимости, да, какого-то участия в жизни храма, в жизни церкви, прихода и так далее.
Понятно, чтобы не было это для него обременительно.
Да, да, чтобы не было искушением.
Угу. Отец Аркадий, вот по слову святого праведного Иоанна Кронштадтского, если ты ставишь свечи и при этом скупишься, то напрасны жертвы твои Богу. Вот всякое ли пожертвование и от всякого ли человека Богом принимается?
То, что сказано, значит, святым праведным Иоанном Кронштадтским, это, конечно, такая максима, изреченная из широты любящего христианского великого сердца. И, конечно, святой Иоанн, пастырь всей земли русской, который был вообще известнейшим, наищедрейшим как бы деятелем милосердия, да, который творил вообще просто, ну, безмерную милостыню, который оставил после себя на земле какой-то, ну, неимоверный след добрых дел, да, потому что вслед за ним остались и больницы, и приюты, и богадельни, и что только вот действительно щедро Господь давал ему, в его руки приходило огромное количество подаяний, и он содержал огромное количество нуждающихся людей. Поэтому, конечно, ему, как человеку святому, в котором уже просиял свет Христов, да, фаворский свет, ему тяжело понять, да, когда человек что-то от себя с трудом отрывает, скрипя сердце. Но дело в том, что мы-то все разные. Да, вот он из себя представляет идеал любящего, милующего сердца. А вот есть, ну, унылый грешник такой, калечный, который еще вот только-только начинает первый раз лапку разжимать свою когтистую.
И она, да, не уже вспотела.
Да, она не уже вспотела, да, там уже все скрипит, косточки хрустят, там соли двигаются в ладошке, вот, а купюрка так никак оттуда не изымается и так далее. Но дело в том, что Господь-то, как сказано в Писании, намерение целует. А если вчера этот человек вообще ничего не хотел? Это вчера этот человек не хотел даже из дома выходить, чтобы кому-то что-то отдавать. А сейчас он пришел куда-то, и вот он уже даже силится, трудится на собой. Неужели Господь такую жертву не примет? Мне кажется, Господь-то любит нас, и каждого грешника любит и жалеет, и видит, что для кого-то вот эти 3 сантиметра подъема над собой – это великий подвиг, а для кого-то и вот этот вот полет в стратосферу – и то не предел возможностей. Господь знает, что на этом двигателе можно улететь вообще в другую галактику. Поэтому все по возможностям, мне кажется.
И скажите все-таки, отец Аркадий, вот какая жертва более угодна Богу? То, что мы подаем, скажем, нищим, немощным, или то, что мы приносим в храм?
Вы знаете, вот...
Что важнее, что ли, так скажем?
Это очень сложный вопрос на самом деле. Очень сложно. Мне кажется, здесь надо разделить и понимать, что и то, и другое для нас важно. Как Господь говорит в одном из своих слов, и этого стоило, и это нужно делать, и того не оставлять. Да, когда он к фарисеям обращается, там про их десятину смяты, руты, там, овощей и так далее. Здесь в чем проблема? Если мы сосредоточимся, у нас бывает такое, знаете, альтруистическое движение души, сегодня оно тем более тщательно подогревается всякими масс-медиа, и это прекрасно. Социальная деятельность, она замечательна. Кстати говоря, раз уж мы об этом говорим, церковь одна из Значит, первых в этом ряду, которые осуществляют мощнейшую социальную работу и занимаются сама сейчас делами благотворительности. Но давайте представим себе, что вот, а если мы думаем и мучаемся, на самом деле, не знаем, какое решение принять. Иногда бывает так, что в церкви большому количеству людей, которые занимаются социальной работой, просто легче разобраться в том, как определить нуждающегося. Потому что это все поставлено уже, как бы, ну, систематизировано, это поставлено на такой хороший уровень. Вот. Поэтому иногда легче человеку в храм прийти, в какую-то социальную организацию при православном приходе, ему легче это сделать, он может отдать, он точно знает, что его помощь адресно поступит тому, кто в ней нуждается. С другой стороны, сама церковь нуждается в помощи, потому что если мы не будем жертвовать церкви, во-первых, она сама существовать не сможет, и нам в конечном итоге негде будет молиться. И, конечно, церковь не сможет аккумулировать какие-то дополнительные средства для того, чтобы нуждающимся помочь. Вот. Поэтому, когда мы сами делаем что-то, ну дай Бог, чтобы мы имели дело с людьми, которых мы знаем, которых, о жизни и обстоятельствах жизни которых нам хорошо известно. Если это наши соседи, родственники, мы обязаны помогать. Начиная с самых ближних своих сначала. Если у тебя дома все без штанов, а ты бежишь куда-то на край вселенной, ищешь того, кому помочь, ты странный человек. Да, как бы здесь надо задуматься о том, что с тобой происходит. А вот если ты, например, пытаешься какого-то незнакомого человека облагодетельствовать, попросившего тебя на улице, он странно выглядит, он говорит странные вещи. Да, сейчас очень много мошенников. Сейчас в интернете паразитирует огромное количество проходимцев, да, которые открывают какие-то ложные аккаунты, прикрываются какими-то ложными новостями, фотографиями, да, выбивают слезу, выжимают и так далее. Поэтому вот здесь ты тоже ведь можешь совершенно спокойно ошибиться, и твои деньги просто идут мошенникам. Лисе Алисе и коту Базилия каким-нибудь, да, то есть на домике для бездомных поросят. И ты с деньгами расстанешься, и, как говорится, и жертва Богом не примется, потому что ты по глупости своей сунул их мошенникам. Вот. Поэтому иногда лучше сделать так. Лучше, если ты уж сам совсем не понимаешь, что делать тебе. Сейчас полно хорошо зарекомендовавших себя таких крупных, мощных фондов, которые занимаются. Да? То есть не обязательно только при храме, только при церкви. Можно помогать через них, можно помогать даже виртуально, отправляя деньги там, через интернет, там, с банковской карточки. Но при этом, если ты, ну как вот, если ты верующий человек, ты сделал дело милосердия, скажем, оторвал что-то от себя, помог нуждающемуся и так далее, а храму Божьему вообще не помогаешь. Ну, мне кажется, в сердце нормального человека должно быть место для всего, да, то есть мы же так в жизни не поступаем, да, то есть если я там на работе кому-то помог, денег занял, то своя семья у меня теперь будет сидеть на макаронах, да, на черных, или, допустим, там мыть руки без мыла, или чай без сахара пить. Это же как-то все-таки, ну, умудряемся мы совмещать, поэтому в жизни тоже как-то надо умудриться совмещать эти вещи.
Отец Аркадий, ну, следующий вопрос, наверное, очень тривиальный и банальный, но, тем не менее, его постоянно задают, особенно люди, далекие от церкви. Они упрекают церковь именно в том, что она как бы взимает деньги за требы, за свечи, там, за таинства и так далее. Вот занимается ли церковь торговлей? Можно ли назвать вот свечные ящики, где вот мы заказываем как раз эти требы и записочки подаем, так сказать, торговыми рядами?
Надо всегда видеть смысл. За всем, что происходит, надо истинную цель видеть. Не надо судить поверхностно.
На Евангелие, когда Христос бичом изгонял торговцев из храма и ссылается на эту историю евангельскую, говорят, нет места торговли в храме.
Давайте так, Христос изгонял не служителей храма, не левитов, не священников, он изгонял оттуда тех, кто под шумок приводил туда для покупки жертвенных животных и так далее. Эти животные, это совершенно другая была история и ситуация, понимаете, люди-то приводят параллели, не зная ни исторического контекста, ни священного писания, ни традиции иудейского народа и ветхозаветной церкви. Они просто не могут себе представить в притворе современного храма блеющих животных, соответствующим запахом, да, из которых там вываливаются лепешки из причинных мест, да, как говорится. Вот это все переминается с ноги на ногу, топчется, блеет, мычит, голуби хлопают крыльями там, да, и тоже запах
и
издают.
Стоят,
да, и менялы стоят там.
Которые
извините.
Свой бизнес делают.
Но у нас, слава богу, наверное, сейчас не такая ситуация. Наверное, ну, я предположу, я просто не хочу как бы в дебри заходить, и да простит меня Господь. Я думаю, что наши свечницы все-таки не представляют такого удручающего зрелища, которые спокойненько там за своим прилавочком стоят себе в уголочке, да, и тихо отдают свечи, да, по надобности. Ну, давайте хорошо мы вынесем их на улицу, и человек будет прибегать сначала в храм, раздеваться, потом одеваться, бежать на улицу, потом возвращаться с улицы опять за свечой.
И давайте дадим определение того, чем они занимаются. Это торговля или это сбор жертв все-таки?
Конечно, мы давайте будем корректными. Это, конечно, это способ аккумулирования пожертвований. Потому что давайте честно скажем, если человек упрется и скажет, я вот не хочу ничего, и, как говорится, или у меня нет ничего.
Давайте вторую ситуацию, но нет у человека.
Нет человека. Неужели можно представить себе ситуацию, что найдется хоть один человек в церкви, который, даже будучи приставлен к свечному ящику, не даст человеку свечу? Даже если она обходится, допустим, храму в какие-то конкретные деньги осязаемые, да, если она даже чего-то стоит, и человек не захочет, допустим, да, из церковной казны, чтобы был какой-то, ну, недостаток, недочет, он свои отдаст, он пожертвует человеку, всегда поможет помолиться, поставить свечу, это никаких проблем. Если человек приходит, допустим, с какими-то нуждами, проблемами, обстоятельствами, допустим, к настоятелю какого-нибудь храма, да, я не видел ни одного еще пока что. Вот я много страшилок слышу, всяких ужасов, да, про наших священников, но я не видел ни одного батюшки, который не пошел бы навстречу, не вошел бы в положение и просто так не дал бы благословения, просто так покрестить, без денег, да, просто так обвенчать, потому что разные ситуации, все бывает по-разному. Другое дело, что у нас сейчас, знаете, процветает такая безапелляционно, немножечко нахальное вообще как бы отношение ко всему. Да, то есть везде человек хочет видеть свои права, да, и никак не хочет видеть свои обязанности. Вот он пришел, перед ним надо, чтобы быстро расстилалась ковровая дорожка, чтобы, значит, все смиренненько опускали голову для того, чтобы, да, там, не дай бог, он не обиделся, ничего не подумал и так далее. Вот. Просто спрашивается, вот, а как ты, мил человек, представляешь себе жизнь вообще? Ты не хочешь, чтобы, допустим, в храме, допустим, за свечу с тебя брали там эту копеечку. Ты не хочешь, допустим, да, там, чтобы, когда ты написал записку, ты что-то оставил в храме. Но ты же христианин. Ну, значит, кто-то это сделает за тебя, получается. Значит, ты будешь паразитировать на ком-то. Задумайся, как это все держится, да? Я понимаю, что сейчас такая, знаете, есть, как сказать, стереотип такой, бытует, что государство якобы жертвует церкви, помогает церкви. Я по страшному секрету скажу, пусть меня, может быть, кто-нибудь осудит, но если бы было так. Есть государства, да, которые содержат церкви, да, национальные какие-то. В Европе есть, да, там государственные церкви, там, в скандинавских странах, еще где-то. Но это не суть нашего вопроса. У нас не так дело обстоит абсолютно. Чаще всего церковь упрекают те люди, которые никакого отношения не имеют.
Церковь не совершенно верно.
Они судят по каким-то внешним, каким-то непонятным там, стереотипам, там, вот, штампами. И не хотят сами даже вот немножечко потрудиться, чтобы... А как там внутри? Потому что церковь можно понять только изнутри, когда ты часть ее. Тогда ты можешь действительно что-то понять, что-то оценить. И может быть, да, какие-то болезни есть в церкви, но для этого, опять же, надо ее любить и быть ее чадом, для того, чтобы это понимать. А так, конечно, огульно судить может каждый.
Давайте завершим нашу беседу хорошей евангельской историей. Поговорим немножко, вспомним образ бедной вдовы, которая опустила в кружку для пожертвований две лепты, всего две лепты. Почему Господь при всей ничтожности вот этого дара так выделил ее из всех жертвователей? И в чем сила этой жертвы?
Здесь речь о масштабе. В масштабе состояния этой вдовы, наверное, это были последние ее деньги. Да, то есть она, скорее всего, вынуждена была прийти домой вечером и не знала, чем накормить детей. Причем это такая форма доверия Богу, что вот я отдаю последнее, но я уверен, Господи, что ты мне дашь, и ты меня не оставишь. Я уверен, потому что я знаю, что все, что в моей жизни, все, что есть, было и будет, это все от тебя. Это все не мое все равно. Это временно, по твоей воле, по промыслу твоему попало в мои руки, как возможность. И ты смотришь и всегда видишь, что я буду с этим делать. Ты наблюдаешь за мной, как я этим распоряжусь. Не посчитаю ли я что-нибудь в этом мире своим? Ведь ничего своего у меня в этом мире нет. Все твое, Господи, все от тебя и тобой.
Какой глубокий смысл заложен в эту маленькую, прям буквально в несколько строк, историю евангельскую. Какой
как и во все смысл? Евангелие. Давайте будем его читать и любить. Спасибо.
Спасибо большое. Я напомню, что мы сегодня говорили о нашем пожертвовании в храм. И в разговоре в нашем участвовал клирик, священник Свято-Троицкого кафедрального собора Аркадий Максум. Спасибо, отец Аркадий.
Спасибо вам. Всего доброго.